В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В издательстве «Высшая школа» вышла новая книга филолога Михаила Эпштейна «Слово и молчание. Метафизика русской литературы». С автором книги беседует Татьяна Вольцская.
Я полагаю, что книга Михаила Эпштейна «Слово и молчание» достойна упоминания не только потому, что это книга такого известного и остроумного автора, но и потому, что лично я внесла бы ее в список книг, рекомендуемых для чтения на святках, если бы такой список кому-нибудь пришло в голову составить. Но это совсем не значит, что «Слово и молчание» — разновидность святочного рассказа. Просто проблемы в ней поднимаются такие, что по спине пробегает холодок. О чем же она? Михаил Эпштейн.
В ней предлагается такой взгляд на проклятые, извечные вопросы русской литературы, который в то же время не пытается идеологизировать литературу, как это делает и марксистская интерпретация, и там евразийская, и федоровско-космистская, то есть сводит русскую литературу в плоскость некого одного мировоззрения, которое может все объяснить в прошедшем, в настоящем и предсказать будущее. Вот этого я пытаюсь избегать. То есть здесь есть несколько разных узлов, которые я не вытягиваю в одну идеологическую нить. Меня интересует, как писатели говорят друг с другом и как они говорят сами с собой. Ну вот приведу пример одной главы, которая называется «Медный всадник и золотая рыбка». Это два классических произведения Пушкина, которые нам хорошо известны. Менее известно то, что поэма «Медный всадник» и сказка о рыбаке и рыбке писались одновременно. В октябре 1833 года, это вторая болдинская осень, в начале октября была написана черновая редакция поэмы, потом сказка, потом беловая редакция поэмы. Если мы всматриваемся в эти два произведения, то видим, что это в сущности один и тот же сюжет о том, как человеческая гордость творит некий пышный мир на месте глухого, богом забытого мироздания, и потом весь этот горделиво воздвигнутый пышный мир оказывается призрачным, тщетным, поскольку море, оттесненное человеком, обратно вступает в свои права. И здесь возникают просто текстуальные пересечения и параллели между двумя произведениями. Начинается все, помните, «Ветхая землянка», «Старик ловил неводом рыбу», и то же самое в начале «Медного всадника», «Убогий рыболов», «Ветхим неводом ловит рыбу». Потом начинается строительство города чудотворного, и тоже последовательно изображается сначала архитектура, потом одежды, потом как она ест, заедает пряником печатным, шипение пенистых бокалов, и пунши пламень голубой. И потом, после того, как достигает верха вот эта иерархия новой царственной жизни на темных берегах, начинается попятное движение стихий. Кстати, интересный сдвиг. Прообразом сказки Пушкина послужила сказка «Братьев Гримм», рыбак и его жена, но там последнее желание старухи – стать владычицей мира. А у этой пушкинской старухи – стать владычицей морской. То есть отступление от прототипа Гриммовского и сближение с его собственной поэмой, поскольку Петр тоже решил ногою твердой встать при море. И потом вот это вот неспокойное синее море, вижу, море слегка разыгралось, на море черная буря, и точно так же ступенями последует написано, как Нева бунтует и врывается в дома и покои петербургских граждан. И чем все заканчивается? Заканчивается, в общем, тем же самым, с чего и начиналось. У порога сидит его старуха, перед ней разбитая корыта. Причем разбитая корыта – это, конечно, символ такого потонувшего корабля или потонувшей цивилизации, давшей течь. А в «Медном всаднике» там у порога нашли безумца моего. Тоже у порога заканчивается действие. И тоже опять чернеет домишко ветхий. И опять рыболов ловит свой улов и готовит его себе на ужин. Черный остров, не взросло там ни одной былинки. То есть все возвращается к началу. Вся эта власть оказывается тщетной иллюзией самовозвеличения. И вот так мы обнаруживаем, как писатель беседует сам с собой. То есть обнаруживается как бы новое произведение. Там, где мы видели два как бы никак между собой не взаимосвязанных. То есть произведение в трагикомическом жанре. Трагический в поэме и комический вариант одного и того же события. Вот еще один пример беседы писателя с самим собой. Это Гоголь. Образ России в «Мертвых душах» Гоголя. Мы помним, какими чудными красками «Россия тройка» описана. А я показываю, что практически все элементы образа России слагаются из демонологических мотивов раннего Гоголя. То есть вот то, как описано «Паночка», вот эта же страшная сияющая красота, переданная в образе России. Просто эпитеты даже совпадают. И основные черты вот этого архетипа патриотического Гоголя, они и в «Страшной мести» даны, где колдун колдует, и в «Портрете Гоголя». И вообще «Портрет Гоголя» – это во многом автобиографическое произведение. Там действует художник Чертков, чертков поначалу у Гоголя, то есть связавшийся с чертом, с нечистой силой. Там даже многозначительно говорится, в одном эпизоде прошелся по бульвару Гоголем. То есть он отсылает Гоголь прямо через игру с именем к самому себе. Этот чертков, войдя в союз с нечистой силой и потом пытавшись прервать этот союз, пишет картину на тему священной истории, и глаза у всех этих святых людей смотрят демонически. Вот так и Гоголь. У него глаза России, которые устремляются, вперяются вглубь души автора, они смотрят демонически. Что так вперило в меня твои полные ожидания очи? Это точно как нечистая сила всегда вперяет свои очи в Хамубрута, ведьма и тому подобное. Герой обычно чувствует себя обездвиженным и онемевшим перед этой нечистой силой. Точно так же и лирический образ автора предстает в этих образах неподвижности, окаменелости, немоты. И то, что нам представлялось вот таким высшим проявлением патриотизма Гоголя, обнаруживается как трагедия художника, который не мог, подобно Черткову, избавиться от своего собственного дара живописать демоническое. И тогда становится понятно и раскаяние Гоголя, и то, что он бросает перо, и то, что он сжигает вторую часть «Мертвых душ», где все еще более как бы благолепно, а на самом деле вот эти вот глаза всюду на нас глядят. Те же самые, что глядели с портрета старого ростовщика в портрете.
А почему так, Михаил? Вот вы мне рассказываете эти вещи, а я почему-то вспоминаю сейчас слово о погибели земли русской митрополита Илариона. «О светло-светлое, красно украшенная земля русская» и так далее. Там словословие идет, а потом такой плач, за что отдал Бог во владение дьяволу эту прекрасную землю. Да? Вот нету такой параллели.
Вы знаете, мне не хотелось бы каких-то тяжелых раздумий вселять по поводу самой России. Я предпочитаю говорить о грехопадении самого Гоголя. Но читатель, конечно, волен делать те выводы, которые он может.
Татьяна Вольская разговаривала с Михаилом Эпштейном о его книге «Слово и молчание». А в эфире «Российский